Я извиняюсь, я немножко не успеваю за названиями. Я поставила перед собой такую амбициозную задачу успевать по главе в урок и не успеваю. Поэтому я еще пока немножко в предыдущей теме, но перескакивать и не заканчивать в этой книжке мне кажется, что потом непонятно. Ну, что там все настолько логически построена одна идея на другой, что мне жалко перескакивать. Так что я не уверена, что мы прям успеем к близости, хотя надеюсь, что успеем. Пока мы еще в женской Торе. Окей. Шалом, шалом. Давайте сейчас будем продолжать. Все вопросы, или если какие-то были вопросы в каких-то местах, или там вот в Ютубе в прошлый раз было, в этот раз не знаю, если где-то еще, Мирим, вы знаете, что есть вопросы, давайте их в последние 15 минут все. Хорошо? А сейчас только если вот по теме. Окей. Значит, я напоминаю, что мы учим Ой Рахель, Рав Шлязингера, вот эту большую, толстую, основную книгу. И мы с вами пока в предисловии, да, во второй главе. Ну, предисловие по-русски плохо. В открытии. Это не предисловие. Это в первой части. В первой части, значит, во второй главе. И кто со мной, то мы на 15-й странице. Кто с текстом, то мы на 15-й странице. Мы во второй части второй главы. Кто идет со мной по тексту. Помните, мы остановились на том, что он приносит зерна, а месяц теста, вот это получает удовольствие от процесса именно она, и поэтому хлеб, который можно есть, получается именно у женщин. Шилув зе шебейн абудата иш, меви лимуда тура минахуц, у михадеша дерах киюма митцвот, пе амало, пе абудата иша, а миешевет, пе миесемет, пота баулам, Балашон Рака у иньян ашрата шхина, а миюхеда для бейт Исраэль. И вот эта тема сочетания работы мужчины, который приносит свои зерна снаружи, приносит свое изучение Торы снаружи, приносит свою работу, да, все, что он приносит снаружи внутрь, и в сочетании с работой женщины, которая Балашон Рака, да, которая учится обращаться с этим миром мягко, который обрабатывает этот мир мягко, обрабатывает все, что он приносит в мягкости. Смотрите, на самом деле, в скобках, ну вот если вы посмотрите на средний дом любой в мире, вы же увидите картинку наоборот. То есть валяется такой немножко пофигический муж. Ну, в среднем, не все, да, но средняя картинка. На диванчике, ему прекрасно, у него там, я не знаю, вкусненькое пиво, или у него интересненькая Тора, или у него, в принципе, в жизни все очень спокойно, и он вполне себе умеет все воспринимать, не заморачиваясь. И рядом с ним бегает женщина, которая очень нервничает и переживает, и не успевает, и чувствует, как она, как он какой-то вообще не берет совсем ответственности, и как она должна быстро все привести в какое-то рабочее состояние. И если она сейчас быстро тут всех не победит, и все не победит, и реальность не победит, все просто умрут. То есть мы видим картинку ровно наоборот, чем то, что мы учим. То есть вы понимаете, да, это не значит, что в природе мужчины быть таким, постоянно воевать и достигать. Но мужчине, чтобы добиться того, ради чего его душа в этом мире находится, нужно брать ответственность, нужно достигать. Это не значит, что женщина по своей природе мягкая, такая вообще, и все совершенно спокойно принимает и так далее. Но это значит, что для того, чтобы сделать свою работу, ей нужно научиться вот это свое видение мира и видение правильного использования мира перестроить на мягкий язык, перестроить на язык, когда ей с этим хорошо, когда ей с этим удобно, легко и не напряжно. И когда у нее получается брать все, что приносит снаружи муж, и обрабатывать вот этот весь физический мир внутри дома, это и приводит к тому, что в доме присутствует шхина. То есть мы знаем, что главная цель или главный показатель того, что у нас получилось сделать со своей жизнью что-то правильно, как говорит Рабби Акива, Иш ва-Иша заху шхина бейнеем. Если мужчина и женщина все в своей жизни делают правильно, если люди все делают правильно, то в их доме есть шхина, в их доме есть присутствие Всевышнего. Какое-то очень особенное, специальное присутствие Всевышнего. И как Зора как раз и показывает, что все сделано правильно. А что все и что именно правильно? Вот это вот. Вот то, что мы сейчас говорили, он приходит снаружи, а она с удовольствием и с мягкостью обрабатывает внутри весь физический мир, чтобы он мог быть живым и приносить удовольствие. То есть, Иш ва-Иша заху шхина бейнеем, да, написано в Масехет Сота, кодем шахата Исраэля, та шхина шура им коли хад ва-Ихад пируша же бавейто. Значит, написано так. Прежде чем Израиль, вот евреи вышли из Египта, такие праведники, все так идеально, все так замечательно. И говорит Гмара, как выражалось, что они такие праведники, все так идеально, с каждым было присутствие Всевышнего. Раши, комментарий Раши, и Раши в своем комментарии пишет одно единственное слово. Раши в комментарии пишет одно слово, бавейто. Что Шура, они были такие праведники, что Шура была у них дома. То есть не Шура была, потому что он там сам по себе молодец, а она сама по себе молодец. А вот когда они делали эту совместную работу, вот там была Шхина. А Шура от Шхина, Машмута, что же значит, в чем смысл Шура от Шхина? В чем смысл того, что присутствие, вот это присутствие Всевышнего? Абаат Шмоши Кудушборгу, Легилуй Барур Буламазе. Когда имя Всевышнего ясно и четко раскрывается в этом мире. То есть, да, мы говорим, вот, когда придет Машиах, у людей не будет сомнений, правда, что есть ложь, что то, что есть Всевышний, будет всем совершенно очевидно. И вот мы типа для этого ждем Машиах. На самом деле, когда придет Машиах, будет огромное изменение, будет вообще другой исторический период. И это все очень важно и нужно. И в этом идея истории творения, идея всего этого плана, который Всевышний здесь составил. Но именно раскрытие Всевышнего в этом мире, оно должно быть не после прихода Машиаха. Оно, в принципе, должно быть в каждом доме. То есть каждый дом, который строится правильно, который работает правильно, в нем присутствие Всевышнего абсолютно очевидно и абсолютно ощущаемо. И есть же вот эти ощущаемые, очевидные вещи, которые есть в любом доме, в котором вы находитесь. Например, вы входите в какой-то дом, там каким-то своим знаком. Входите в любой дом. И вы входите, и вот в первую миллисекунду, в которую вы оказываетесь в чьем-то доме, вы делаете вот так, и вдруг вы совершенно точно понимаете, осознаете, что вот здесь там живут теплые люди, или что вам здесь рады, или что здесь в принципе хочется жить в этом доме. Или вы делаете вот так, и вы понимаете, что какой-то праздник. Вот у вас такое было, вот вы приходите, вроде бы все чисто, ничего не видно, а прямо воздух звенит, прямо понятно, что какой-то праздник. И вы спрашиваете, он говорит, да-да, вот у ребенка день рождения было, только что дети ушли. Ну, что-нибудь такое, например. Или, не дай бог, наоборот, что вы только вошли, только вдохнули, и вам хочется уйти. Вроде все мило, и все чисто, и вам улыбаются. А в воздухе такой холод ледяной, а в воздухе такое что-то неприятное, что людям самим неприятно, и вам там быть неприятно, и хочется уйти, и все. То есть есть вот этот вот воздух в доме, который чувствуется вне вещей, которые мы можем объяснить, и до вещей, которые мы можем понять. Вот в еврейском доме, в котором правильно работает мужчина и правильно работает женщина, когда круто работает мужчина и очень мягко работает женщина, первое, что вы в нем вдохнете, первое, что в нем почувствуете, вот это и есть присутствие Всевышнего. И вот это Шраат Шхина, и вот это присутствие Всевышнего в еврейском доме, написано, да, что на самом деле всего в двух местах мы знаем, что вот Шраат Шхина, она там точно есть. Вот у Котеля. Вот вы подходите к Котелю, да, вот никогда царит вот этого кусочка этой стены, если вы не совсем закрученный, заверченный человек, который вообще не ощущает ничего вокруг, то вы почувствуете у Котеля, да, что-то такое особенное. Вот это особенное, это присутствие Всевышнего. И когда вы входите в еврейский дом, в котором мужчина и женщина работают правильно, вот то, что вы вдыхаете, то, что вы чувствуете, это и есть присутствие Всевышнего, включая, если это ваш дом. И это не имеется в виду, что если вы всегда работаете правильно, вот эту минуту у вас была правильная, вот эта минута у вас была счастливая, вот с этой минутой вам было хорошо. А хорошо, я не... Вот, вот в эту минуту в вашем доме то, что чувствуется, это и есть присутствие Всевышнего. А в синагоге тоже присутствует шхина. В синагоге может присутствовать шхина, может не присутствовать. Там, если человек 10 человек молится, то они могут пробиться. Но как бы это не, ну, это не, нет такого прямо обещания, что там точно будет. А Иша Виша заху шхина были. А вот между мужчиной и женщиной, вот в доме есть обещание. В смысле присутствия шхины, дом это намного круче, чем почти все, что угодно. У нас есть Парашат Шавуа, Хаей Сара, и есть вот этот вот потрясающий Раши, который всегда всех удивляет, Вью Хаей Сара. И Раши, который говорит, коль шноте ашавим летува. Да, что у нее было 127 лет, 100 лет, 20 лет, 7 лет жизни. И Раши, который говорит, почему вот все эти годы, одно и то же слово подчеркивается и повторяется одно и то же. И Раши говорит, такой совершенно потрясающий. Все ее годы жизни одинаково хорошие. И есть Рав Галинский, который говорит, что значит все ее годы одинаково хорошие. 99 лет, которые она... 89 лет, которые она не могла забеременеть. Ладно, заберем 15, которые она еще замужем не была. Сколько там? 89 минус 15. 70, да. Там 4 года, которые она не могла забеременеть. И вот, это, и вот эти 9 месяцев, что она была беременна, и роды ее единственного сына. Это что, одни и те же эмоции? Это одинаково? Когда она была с любимым мужем и учила людей, и когда ее крадет Паро в наложнице, или когда ее пытаются изнасиловать, это что, одинаково? Это прям вот одни и те же эмоции? Одно и то же счастье? Ну, про жизнь цара очень много можно таких вот вещей, да? Когда она с любимым мужем, и муж, который ее там на ручках через речку, через 70 лет семейной жизни переносит, и когда ее крадет Элимелех, ну, когда ей там приходится прятаться в сундук, чтобы ее красоту не увидели. Это прямо одни и те же эмоции. Очень приятно. А, и когда у нее в семье все хорошо, и когда она сама приводит мужу Агарь, когда у них с мужем все вообще... Он одним делом занимаются абсолютные партнеры, и когда она ему говорит, что она на него сердится, то есть прямо и что она Бога в суде между ними просит, так она на него сердится. Ну, то есть в жизни Сары Тора нам описывает очень разные моменты. Сара женщина, которая пережила, и Тора нам это описывает, Всевышний нам описывает очень разные моменты. И бесплодие, и материнство, и любовь, и тяжелые моменты с другими мужчинами, и со своим мужем очень непростой момент с другой женщиной. Но она очень многое пережила, очень-очень непростое. И говорит Раши, вся жизнь у нее одинаково, да, коль что ты шавим этого. Вся жизнь одинаково хорошая. И Рав Галинский, он говорит, что он очень много об этом думал, как это объяснить, пока однажды он не попал в автобус, в котором там автобус шел, автобус был какой-то там дополнительный, потому что были люди, которые не поместились, был какой-то вечер, когда многие надо было куда-то ехать, и поставили дополнительный автобус, им было мало и кучу времени ехать, и он ехал стоя, страшно, это вот так не еще один мужик, еще один, значит, человек, и этот человек вот в этой страшной духоте, вот как не, вы понимаете, это израильский автобус с нашей погодкой, когда тут еще и тесно в автобусе, я, слава Богу, никогда такого не переживала, вот, Бог миловался 30 с лишним лет в стране. Но мне кажется, что в нашем климате еще и тесно в автобусе, это ну, вообще развлечение для крепких духом совсем. Не дай бог. Чистое вообще. Подумать страшно. И вот они так едут. И этот мужик, который прижат к Равгалинскому, он стоит, у него глаза светятся, он напевает и практически пританцовывает. А Равгалинский, Зихрана Левраха, он был известен как тоже прям очень заводной человек, который там тоже все время пел, танцевал такой, но на уроках пел, танцевал. И он себя вдруг находит, Равгалинский, что он уже практически с ним поет и танцует, и он не выдерживает, говорит там, рыбаит, там, мужик, слушай, а что, как дела, куда едем, что за радость? И этот мужик совершенно сияющими глазами говорит, ой, я еду в Хайфу, то есть самую последнюю остановку ему еще ехать, на свадьбу к племяннику. Представляешь, у племянника свадьба. И Рав Галинский говорит, что он прямо у него вот упало вот это понимание, как это объяснить, вот это Раши про Сару. Вот как объяснить, что для Сары вся ее жизнь была одинаково хорошая. Как объяснить, что Сара, да, была той женщиной, которая вообще вне внешних историй, вообще вне обстоятельств, вне тех историй, которые объективно происходили, смогла найти в себе вот это равновесие, которое делало ее всегда счастливой, вне зависимости от того, что в ее жизни происходило. Так Рав Галинский начал, когда он сказал, я еду на свадьбу, это было понятно, что он не едет на свадьбу, которая когда-то там была, а он уже на свадьбе. Ну вот у племянника свадьба, он уже весь на этой свадьбе, но только телу нужно догнать. Вот телу нужно доехать, а он сам, у него праздник, у него племянник женится, у него в семье радость, он там. Он весь там. То, что тело пока еще в автобусе, это дело десятое. Он-то сам, его личность, она же на свадьбе. И Рав Галинский, он приводит гмару, в которой написано, что когда праведники умирают, это праздник на небе. Когда праведники умирают, на небе в это время праздник. И почему? Да, потому что можно... Он, чтобы это объяснить, он приводит... Ладно, давайте не буду перескакивать. Он говорит, что когда праведники умирают в это время, на небе праздник, как свадьба. Как будто вот жених пришел. Чтобы это объяснить, он приводит очень известную гемару. Есть такая известная история, деткам часто рассказывают, что Рав Брука встретил Яву Нави на рынке. Рынок раньше это как, ну, не знаю, даже не как кеньон сегодня. Это вот часть города выделялась под все бизнесы, под все магазины. Вот такая сити такая, да, вот где вся активити происходила, это назывался Шук. Сегодня мне, ну вот, может, себе сити, ну там, в общем, вот представьте себе, что вот только одно место, где все активити происходит, от бизнеса до продаж, покупок, от самого маленького, самого большого. И вот в этом месте Рав Брука встречает Илья Онави. То есть там прямо сейчас вот рабочее время, там все там, все там. И Рав Брука спрашивает Илья Онави, слушай, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас оглядываешься вокруг, тут есть Бней Улам Аба, тут есть те, кто у них есть будущий мир. Илья Онави так оглядывается и говорит, нет, нету никого, никого. И вдруг говорит, о, вот, и да, появляются два новых человека. Он говорит, вот этих двух видишь, вот они, да. И он побежал их спрашивать, Рав Брука, а чем они занимаются, кто они такие? Он подбегает и спрашивает, слушайте, а вы чем занимаетесь? Они говорят, мы бодханим, ну что-то типа юмористы, не знаю, как по-русски сказать. У нас такая работа, мы если видим, что человек грустный, мы его веселим. Если видим, что люди поссорились, мы их мирим. И у нас есть очень много накопленных инструментов и способов, как развеселить грустного и как помирить ссорящихся. Это наша работа, мирить ссорящихся и веселить грустных. И спрашивают мифаршим, но мы же знаем, коли Исраэль ешлаем, кэлэк лам аба. Мы знаем, что евреи у всех есть часть будущего мира. Что же это значит? У всех евреев есть часть будущего мира. Там полный рынок этих евреев. А он говорит, что вот нет, никого, никого, никого. О, вот эти два. Потому что есть люди, у которых будущий мир будет только после смерти. Так они не живут. Ну, они когда-нибудь там у них будет когда-то. А он же не спросил, у кого будет, кто бнеу лам аба, у кого он есть. А есть люди, которые уже в этом мире нащупали, вот скажем, вот эти двое, они нащупали свое ощущение наполненной, счастливой, осмысленной, радостной жизни через то, что они мирят людей, то, что они делают людей более счастливыми, и что они там грустных веселят. Сара это нащупала через какие-то свои вещи. Но Сара настолько это нащупала, Сара жила всю свою жизнь. Знаете, это же удивительная глава, которая называется «Жизнь Сары», начинается со смерти Сары. Ну, давайте про детство. Чего же про смерть-то, когда мы говорим про жизнь Сары? А у нее вся жизнь была одинаковая. Ну, как вот после, не то, что после смерти у нее наконец рай начался, а до этого она как-то... Не-не, у нее всю жизнь был рай. Она всю жизнь знала, что это свадьба. Она всю жизнь, ну, тело догоняла периодически. Иногда вместе с телом на свадьбе. Иногда тело нужно как-то догнать. Но вот осознание того, где она, что она, зачем она, у нее всегда было очень-очень сильным. И это то, на чем, как это работало у нее. Окей, возвращаемся к Эйнбекхейн. Дамы дорогие, если что-то непонятно, пожалуйста, вопросы по тексту всегда можно вообще. Максимум, если мне кажется, что я могу потом эти вопросы использовать, чтобы вернуться и это объяснить. Вы знаете, это тоже очень важно. Итак, мы остановились на том, что смысл Ашрашкина, смысл присутствия Всевышнего, это очевидность присутствия Всевышнего в этом мире. Зота кавана и карит бабрият олам. И в этом главный смысл вообще творения мира. Камур митхилат бабрият бриятош или олам. Нитавага душборов у нас от шута фут бетахтони. На Мидрашрабе пишет, что зачем Всевышний вообще затеял всю эту историю с физическим миром, чтобы поработать в сотрудничестве с жителями низших миров, чтобы поработать в сотрудничестве с физическими существами. Что вот мы со всеми нашими проблемами, сложностями, с телом, с болезнями, со слабостями, мы можем быть частью творения. Мы можем делать очень крутые, высокие вещи в своей жизни. Ах, астира бейн улам рухани, улам гашми, эйна мяпшевет, ашадшина, хаишуф листира зуна сабабейт Исраэль. Теперь, значит, у нас есть высокий мир присутствия Всевышнего, есть физический мир, который как бы отрицает присутствие духовности, присутствие Всевышнего. Ну, они как будто спорят между собой, духовность, физическая. А то, что Ешу, то, что Мияшев стира, как это по-русски, то, что решает эту задачу, как бы есть такая задачка логическая, да? Есть экологическая задачка. Есть духовная, есть физическая. Оно же как бы друг с другом находится в конфликте. Что может их соединить? Вот то, что соединяет это духовное и физическое, это дом Айшувости разумной Саба Бедисраэль. Это и есть вот этот дом, этот мужчина и эта женщина, то, что соединяет и делает живым вот эту смесь духовного и физического. Иша охезет беруах в Михаяет Геш. Женщина берет духовность и этим оживляет физическое. Во всем. Не только в том, что мы детей рожаем, и не только в том, что мы людей кормим. Любое действие, которое женщина делает, получает от этого удовольствие, чувствуя, что она выполняет какую-то свою правильную миссию, работу, чувствуя, что от этого растет, и так далее, и так далее, и так далее. Это все происходит, потому что женщина берет духовность и направляет, и оживляет этой духовностью физическое, одухотворяет тело, да, телесное. Взеу байт маком шииша машрабу хаим или имрамими. То есть получается так, что дом это тот самый моторчик, это тот самый корень, где духовность поступает в физический мир. И уже от дома, где женщина вот это все делает с удовольствием, эта духовность распространяется на все остальные сферы жизни. Но дом – это тот, вы знаете, как в схемах разных есть, вот в электрических, вот самое вот то, где схема, где сердце схемы находится, а потом уже электричество прилетело. Маусод акоаха муфла амидгабер альмирхаке шамаем барц. В чем же тайна вот этой фантастической волшебной энергии, которую женщина может привести в свой дом и через свой дом послать на весь мир, вот этой сумасшедшей энергии, которая мидгабер альмирхаке шамаем барц, которая может спокойно перескочить любые расстояния и неба, и земли. Вообще для нее нету ничего, что ей не подвластно. Кицад на асабайт абильти ившари битуй шалем чернышама им уф кяхат. Каким образом дом, собственно, и становится вот этой состоявшейся метафорой, где тело встречается с душой. Макора давар бекешер ашалом ануэг бабайт бен ишалы баала. Источник вот этого, вот этой энергии, это кешер шалом, это связь мира, это мир, ужас, как это по-русски звучит, как сказать, кешер шалом. Вот есть мужчина и женщина. Мужчина и женщина по природе очень-очень разные, максимально разные. Мы с вами только что делали целый курс, который, в общем, постоянно только об этом и говорит, насколько разные мужчины и женщины, насколько они раз по-разному построены, насколько они по-разному думают, насколько они по-разному то, насколько они по-разному все. И вот, вот эти два абсолютно разных существа, которые действительно очень разные, потому что их задачи очень разные. И у них получается жить в гармонии, в мире, в любви, в хороших отношениях. Вот, этот, вот это вот, они, у них получается действительно построить настоящую связь. У них получается, чтобы они друг для друга были по-настоящему важными и нужными людьми. А вот это действие само по себе, да, кешер шалом, но эг бабайт бен ишал и баала, через доверие, через верность, через готовность для этого стараться, через любовь. Но церет хают ахат шель адам шалем. Таким образом создается вот эта вот жизненность целого человека. Помните, да, изначально Всевышний сделал человека, чтобы он был целый, потом Всевышний разделил их на мужчину и женщину. И если мы говорим про, там, мы говорим про атомную энергию, что вот если разделить атом, он как бы маленький, но он настолько целый, что если его разделить, то получается совершенно сумасшедшая энергия, самая большая, которую человечество сегодня знает. Например, я не знаю, может, уже вы знаете что-то еще. Я, например, да. А на самом деле самое целое и самое неделимое – это мужчина и женщина. И когда их разделение возвращается назад, вот тогда и получается та самая сумасшедшая энергия – жизнь. Не разрушение, а наоборот энергия – жизнь. Потому что там целостный человек. Адам шалем у олам малем. А мы знаем, что... Человек, он метафора на мир, да, вы знаете, да, что каждый человек, он метафорически воплощает в себе весь мир, там голова это высший мир, это храм, это физический мир, это действие, там каждый палец, каждая фаланга пальца, а почему так построена каждая часть человеческого тела, это все отражает космос, это все отражает весь мир, не в смысле, что это метафора, а в смысле, что это на самом деле, там не просто это не модель, это на самом деле он и есть в мире. Он так и работает в мире. Везесод абайт. В этом секрет, в этом тайна дома. Кешер мале. Вашлама шибейн ишри иша цмам. Хем амакор ле кишур. Кольма арахот хае адам. Берух бегешем. Лейцерат улам ницхи некрабайт. Именно вот в этой ашламе. Именно вот в этом ашламе. Извините, что мы сегодня с переводом. Именно вот в том, что они, в доме получается найти вот это равновесие. И вот это вот складываются разные части во что-то по-настоящему равновесное, целое и дополняющее друг друга. Это, вот оно. Вот работает этот целый человек. Вот получается шат-шхина, вот получается та самая сильная энергетика, которая в принципе в этой вселенной может быть именно из еврейского дома, именно из дома построена, она входит туда выходит на весь мир. Теперь, как мы знаем, что вот эта целостность существует, что целостность сработала? И очень интересно, говорят в комментарии, что целостность люди воспринимают как красоту. Что если мы что-то видим как красивое, это значит, что там все встало на свои места. Ну, вот есть спор, да, про то, там, красота, она субъективна или объективна. И вы спросите любого художника, любой художник вам скажет, нет, красота совершенно объективна. Человеческий глаз в любое время, в любой культуре. Вот есть вещи, которые глазу приятно и красиво это смотреть. Есть вещи, которые глазу неприятно и некрасиво. И это ужасно интересно. Да, мне очень нравится пример вот классической истории, что в Торе есть такое интересное понятие «ифат Тор» и «ифат Море», что она и красивая всеми чертами, и красивая вместе это все. Что имеется в виду? Ну, если красивые части, если у человека красивые брови, красивые глаза, красивый нос, красивый рот, красивый подбородок, наверное, он красивый. Ну, нет, вообще нет. Ну, очень может быть, что женщина, там, человек необычайно красиво построен, но на него неприятно смотреть. Но это некрасиво. Ну, как бы смотришь, ну, вроде, ну да, все красиво, но вместе ну, некрасиво, не хочешь на это смотреть, неприятно. То есть у него его какие-то там внутренние части. Или, ну, как мы же не плоские, мы не только вот эта картинка, мы же такие очень много-много-много ди. Там личностные части, еще какие-то части, они настолько не складываются, настолько не работают вместе, что ну, неприятно, некрасиво. Ну, кусочки красивые, а все вместе некрасиво. А есть такая красивая, глаз не отвести. А начинаешь разбираться, чего, как, ну, ничего особенного. И глаза не самые красивые, и вообще по золотому сечению там ничего не работает. А все настолько все сложено. Поэтому обратите внимание, да, Атама бен Улама Маасела Хаей Тура и Сода Йофи. Вот это вот соединение мира действия и жизни, и духовной жизни, Хаей Руах Слиха, это и есть то, как работает красота. Шиуи Хадмитов Кидея Иша. И это одна из работ женщины. Красота. Одна из работ женщины. То есть одна из наших функций – это чтобы было красиво. Не в смысле, что мы обязаны всю жизнь провести за пластическими операциями, за тем, чтобы краситься. Не в смысле, что я против краситься. Да, я абсолютно не против краситься, но не в этом смысл. Красиво, но как бы не в каких-то технических штуках, да. Коля Имаот и Штабхуба Йофи. Про всех Имаот, про всех великих женщин в Торе написано, что они были красивые. То есть почему-то Всевышнему было важно сказать про Сару, что она была красивая, про Ривку, что она была красивая, да, про Рахель, что она была красивая, про всех Имаот было важно Всевышнему отметить, что вот это часть, то есть это не то, что Всевышний такой, он красивая. Да? То есть Всевышний говорит, вот смотри, она делает свою работу, она делает то, что она должна, она красивая. Эла, сейчас. Коли Маот и Штабхуба Йофи. Вальколь Бейт Исраэль Неймар. Баха Раби Шмайль. Про всех Бнот Исраэль сказано. Плакал Раби Шмайль. Бнот Исраэль Наотен. Все еврейские девочки красивые. Элыша они ют миновлетам. Ну, бедность очень портит. Бедность очень. Опять, давайте дочитаем, я думаю, что будет понятно. Не в том смысле, что была бы не такая бедная, умылась бы и вот. То есть потенциально все еврейские женщины очень красивые. То есть потенциально у всех женщин есть вот эта возможность работать с красотой, проявлять в мир красоту. То есть достигать вот этой целостности и достигать этого равновесия, о котором мы все время говорим. Да? Достигать вот этого вот места Шаны, Нут, Йофи, вот это все. Практически бывает, что женщина у нее там или с духовностью бедненько, или с личностью бедненько, ну, с какими-то вещами бедненько, или с пониманием, что делать бедненько, и это прям очень уродует, очень пачкает, очень портит картинку. Амруба Гамара, Таня Драбихия, Эйниша Эдэн Йофи. Вот замечательная фраза, если не понимать, что Гмара пишет, можно вообще максимально использовать как что-то такое анти, не знаю, анти-все. Сказано в Гмаре, Танда Раби Хия, научила Раби Хия, Эйн Иша, Эла Ле Йофи. Нет смысла у женщины. Эйн Иша, Эла. Женщина, ее смысл в красоте. Эйн Иша, Эла Ле Баним, в рождении детей. Эйн Иша, Эла Такшите Иша. И в украшениях. То есть три главных смысла жизни женщины. Красота, дети и украшения. Как вам? Представляете, такая женщина. Если не понимать, о чем написано, наверное, нужно сразу подумать, не знаю, про гарем. Такая лежит, такая, да. Не, мне тоже нравится. Гухар пишет, что мне нравится. Мне тоже нравится. Но мне нравится больше, потому что все-таки понятно, что понятно, о чем пишут, да. Ну, правда же, ну, сейчас. Гдейла авинет малата йофи нитбанен. Для того, чтобы понять, в чем же смысл вот этого понятия красота, украшение и все такое. Ну, материнство все-таки давайте, ну, не трогать. Материнство, мне кажется, большинству людей все-таки очевидно, почему для женщины важно материнство. Но для того, чтобы понять вот смысл понятия красоты, давайте попробуем выучить, в чем смысл этой энергии. То есть сразу, йофи это кох, да, йофи это вид энергии. Вэмру, асаракабин йофи ердуду улам, тишана тла Иерушалай. Выколя улам, выхат коля улам кло. Помните, вот есть такой мидраж, 10 там чего-то спустилось в мир, 9 там, мы очень любим цитировать, что 10 каналов разговора спустилось в мир, 9 забрали женщины. А там много, там 10 каналов мудрости спустились в мир, там много чего спустилось. И в частности, там написано, 10 каналов красоты спустилось в мир, 9 забрала Иерусалим, а 1 весь остальной мир. То есть вот как 9 забрали женщины, 1 весь остальной мир по разговор, так 9 каналов красоты забрала Иерусалим, а 1 на весь остальной мир. Теперь я думаю, что большинство из нас бывали в Иерусалиме. Ну, сейчас. Вот вспомните Иерусалим. Я имею в виду старый город. Имеется в виду, конечно, старый город. Да? Ну, вот Котель, вот эти прилегающие. А особенно, если вы видели раскопки, как это было раньше. Эти малюсенькие домики, да. А я не хочу сказать, что это некрасиво. Ну, во-первых, потому что мне жутко нравится. Но есть же какие-то штуки, которые вот, ну вот красиво. Вот я недавно по Вене гуляла. Я неправильно себе поставила GPS. И, в общем, получилось, я очень долго шла пешком. Ошиблась, я неправильно поставила. И я шла и шла, и там замок за замком, и замок за замком. И они такие прямо и такие, такие кружевные, и ампирские, и такие все. Очень красиво. Это другой вид красоты совсем. То есть, когда мы говорим, когда здесь Гемара говорит про красиво, она не говорит про изыски, да, вот такие вот архитектурные. Она говорит про совершенно другое красиво, да. Тохен айофи шель Иерушалаим и фуражбе пасук. Мицуян михлай йофи и луки офия. Смысл красоты, который есть в Иерусалиме, говорит пасук. Мицуян михлай йофи. Из Циона ты можешь почувствовать Йофи и Луки. Ты можешь почувствовать красоту и Луки и Муфия. Ты можешь здесь почувствовать Всевышнего. То есть в Иерусалиме, в старом городе, есть вот какое-то такое, вот так все сложено, так все сложено и внешнее, и внутреннее, и природное, какое угодно, что ты находишься в этом месте, и ты к Всевышнему ближе. Вот это называется красота. Не то слово, которым, возможно, мы обычно пользуемся. Таргум, Шермила, Михлаль и Армония. Да, что есть некая такая гармония, Михлоль. Есть такая гармония, что Кломар, Атаман Мелиа, Бен Халаким Рабим. Есть такое, и все так гармонично. Все огромное количество частей так правильно складываются, так правильно подходят один к другому. Вершилаем и Атаман Мелиа, Бен Гдушалы, Тифтеры, Тахицунитве, Тагой Бефоль. В Иерусалиме абсолютно правильно складываются проявления святости и проявления физического. Митов йофи хицуни. И это ощущается как внешняя красота. Поэтому это называется самое красивое место. Не в смысле, что здесь самая потрясающая архитектура или что-нибудь такое. Здесь в Иерусалиме есть такая гармония между физическим и духовным, что человеческая душа это воспринимает как красота. Веламадну шьёфи неймарка, ашер еш атамабы шлемут бенкохил кесилова. То есть отсюда мы учим, что красота ощущается, и красота называется, когда есть гармония и подходящесть, и целостность максимального количества частей. А йохи амити немца бэра тамаши бэн нефиш вэгуф. Настоящая красота находится в соответствии души и тела. Вэйла стира агдула бэ ютэр и бэн хомер лэрох. При том, что мы знаем, что самый большой конфликт всегда между физическим и духовным. Вэйси бата и дэра йофи. Когда физическое и духовное не у них не получается дружить, пропадает красота, пропадает это ощущение, что красиво. Вот знаете, вот эти вот есть города иногда, что или там улицы, что ты там ходишь, и все чисто, и все так классно, и все так построено, и тебе там, ну вот, и тебе там вот вообще не. Ну, там мы пытаемся это объяснить, что это слишком урбанистично, или что в этом нет души. Мы пытаемся найти определение вот этого нашего ощущения. Ну, как бы, я же понимаю мозгами, что, наверное, красиво, но мне некрасиво, мне тут нехорошо. Эхадат наим ла атама бен нефеш лагуф и цниют валахен амру эн лахана а мин цниют. Поэтому, например, скромность называется красотой, потому что скромность – условие, чтобы вот эта гармония случилась. Иша бона байт митох кешер малейн баала, йоцерет шлемут ва атама бен шейпат нефеш бен хага була мазе, аз бо йоцерет шеба уламот эйн стира велахен мишубахат и бейофи. То есть женщина, когда работает свою работу правильно, в ее мире нет противоречий между мужчиной и женщиной, между духовным и физическим, между тем, что она хочет, и тем, что она делает. Как бы в ее мире оно все входит в гармонию. На языке Торы это называется красота. Эйн иша эйн лиёфи. Это то, ради чего же женщина должна жить. Прийти в мир, сотворить мир у себя, вот тут в доме, сотворить мир, в котором нет конфликтов между мирами. И получается, что она устраивает на абсолютно, даже не межгалактическом, да, галактики, они все вот в одном мире, а меж всех видов миров и сферот и так далее. Она вот в этом во всем мир устраивает. Зод и клаль ховата иша. Анеймер это ве лашон рака, киюм абайт, анусет хаей тура умитсвот, ве эйн леха лашон рака йотер меа бакаша лекаем велегород ки матово одеха яков. Да, и самый, и получается, что самое, вот этот лашон рака, вот мягкий язык, которым Всевышний обращается к женщине, это матово одеха яков. Дай, сделай так, чтобы в этом мире можно было почувствовать матово одеха яков. Как хорошо в твоем доме яков. Авуда зушель бат Исраэль на сед бекеров бейта, машра шхина бамихацата авур кол Исраэль. Это работа, которую делает женщина внутри своего дома. Она спускает в этот мир шхину, спускает в этот мир присутствие Всевышнего для всего Израиля, для всего мира, для всех миров. Керевка и Мейуши Мзира, она на шхина ле оляву. В начале нашей параши рассказывается про Сару, как она через ощущение хорошей, счастливой жизни, которую она любила, нашла в себе вот эту вот точку Шаны. Но в конце нашей параши в Оэль Сара приводят Ривку. И Ривка, она настолько сосредоточена вот именно на этих правильных вещах в работе женщины, которые выражают через три главные мицвы женщины, которые мы, собственно, идем учить в продолжении нашей книги, что когда она входит, спускается вот это вот облако, которое символизирует присутствие Всевышнего. Это не специально, то видите, мы как-то у нас удачно получилось, что именно прямо в Парашат Шавуа мы учим то, что к Парашат Шавуа относится. Так, сверху получилось. Прикольно. Это так же, как сказано, Бесхат Нашим Цитканиот, Нигалу Исраил Мицрая, Бесхат Нашим Цитканиот, Тидим Лигайли. И это то, про что сказано в заслугу праведных женщин вышли евреи из Египта, в заслугу праведных женщин в итоге будет Геула, да, в итоге придет Моше. Сейчас понятно почему. Ну, не потому, что там вот мы крутые, мы можем, а мужчины не могут, а потому что ну, его приход – это доведение мира до швемута, до целостности. А это наша работа. А это и есть наша работа. Наша работа, понятно, что в нашу заслугу она может быть. Эйна дарот нигалим, эле бисхар нашим цитканиот, шиеш бедор. Не может ни в одном поколении быть геула, быть освобождение, там, неважно от чего, от войны, от беды, от боли, от неважно от чего. Только в заслугу праведных женщин. Ну, опять, понятно. Шанеймар, Схор Хаздова, именно то, говорит Исраэль, да, как Давид говорит именно, что Всевышний вспоминает свое милосердие Бейт Исраэль, а мы с вами говорили, что если говорится про мужчин, написано Бней Исраэль, если про женщин Бейт Исраэль. Да. Венеймонут Айша, Бейта, Маскирау, Михадыш, это Буркнесет Исраэль, Захарти, Лахесет Нурайх, Аватки Ласайх, Мехтеха Харайба Медвар, Байрес Лазеру. Да, потому что каждый раз, когда женщина предана своему дому, предана своей семье, это на высоких уровнях, высоких мирах, это преданность еврейского народа Всевышнему, который «Лехтеха Харайба Мидбар», «Я пошла за тобой в пустыню», это снова и снова воплощение и усиление любви между человеком и Богом, и, соответственно, это тогда приводит к Геуле, приводит к спасению. Окей. Давайте посмотрим вопросы. А, ой, я не туда полезла, извините. Что-то у нас сегодня не так много вопросов. Посмотрим. Так. Окей. Шалом, шалом, шалом. Футбол мундиаль, наверное, это про мужчину, который отдыхает. Это работает, если женщина живет одна тоже. Сейчас. Шхина в доме присутствует, если женщина живет одна, тогда тоже. Смотрите, когда, если Всевышний дал женщине такую задачу, работать в одиночку, ну, конечно, но как бы это не абсолютное абсолюте, оно должно быть где-то мужчина и женщина, и все такое. Но если женщина работает одна, конечно, тоже. Тем более, что смотрите, давайте так, из трех женских мицвот, да, две точно работают, если женщина живет одна. То есть сказать, что прямо все женщина может сделать, когда она живет одна, нет. Но то, что большую часть она может сделать, когда она живет одна, очевидно, да. С нами тут поделились у нас друзья вечерами, часами торчат, не выгонишь. Видите ли, уютно им у нас. Ваши друзья чувствуют шхину, что можно сделать. А почему мужчина должен жить с женщиной, а не с мужчиной, а женщина с женщиной? Это вопрос мужа. Спасибо. Потому что Всевышний изначально Ишва Иша Барау сотворил как одно целое мужчину и женщину. Поэтому для того, чтобы вернуться к состоянию целого человека, нужно вернуться к этому изначальному человеку, как Всевышний сотворил. Мужчина, женщина, Ишва Иша Барау, мужчина и женщина сотворил его. А с кем там человек живет и что он со своей жизнью делает, какие выборы, это как бы его выборы, его отношения с Богом, с жизнью. Но если мы говорим про план Всевышнего, он очень четко прописан в Торе. Нет лучше и краше, чем Иерусалим. Мирим, честно, я тоже так чувствую, вот правда. А кто автор этой книги? Рав Шлязингер. Автор Рав Шлязингер, я вам рассказывала на первом уроке. На самом деле он ее написал вместе с женой, с Рабанит Пниной Шлязингер. Но основной автор Рав Шлязингер. Сегодняшний урок сплошной кайф. Нет вопросов, совсем согласна. Ну, спасибо, очень приятно. Какие три женские мицвы? Мы будем вот дальше это учить. Да, три основные женские мицвы – это отделение халы, соблюдение семейной святости, семейной чистоты и зажигание шабатных свечей. То есть халы – это все, что касается кашрута, шабатные свечи – все, что касается шабата, и святость семейных отношений – все, что касается святости семейных отношений. Дамы, бывает, что только когда одна можно исполнять больше и лучше заповедей, служить этому всему прекрасному. Это ошибочное чувство. Вот это вот чувство, что если бы мне не мешали, ух, какая бы я цадика была, а тут крутится, понимаешь, муж и дети. У нас же в этом фишка женской Торы, что мы работаем через как бы обычную жизнь. Через отношения между людьми, через там... Мы будем про это все время глубже, глубже, глубже. Мы спасаем жизнь через то, что кормим. Мы работаем через вот именно вот такие вещи, настоящие жизни. А бывает, что женщина оказывается, скажем, есть история, я забыла фамилию, не хочу набрать. Кто это был? Был какой-то очень-очень большой раф в Беларуси. Мне сейчас всплывет, я надеюсь. Если стоит, я посмотрю. Был какой-то очень-очень знаменитый раф в Беларуси. У них рабаниты, у них был большой дом, много детей, огромная община. И он умер, она вдовела. И сначала она осталась, и рабом общины стал его сын, и маме с большим уважением, но она потеряла все вот эти свои обязанности, уже стала его жена, все эти обязанности рабанит выполнять. У нее были женщины, которые с ней советовали, что-то такое, но не, да. И она уехала в Иерусалим. Это история из там, в конец 19 века. И она занималась тем, что она каждый день с утра приходила к Отелю и читала целиком книгу Таилим каждый день. Ну, она посчитала, и она там была очень известная праведница, к ней там действительно к ней очень много обращались. Она посчитала, что вот в такой ситуации уже все дети и внуки выросли, и муж умер, и у нее как бы вот, ну, нет вот таких прям обязанностей в этом мире. Для нее это было как бы знак, что такой намек от Всевышнего, что окей, все, вот ты теперь должна работать сама. То есть если Всевышний хочет от женщины, чтобы она работала сама, там будет очень понятный намек, да, будет очень понятно. Окей, дамы, как там, начинает...
Ну, есть вопрос, Рабанит.
Да, давайте.
Рабанит Эстер, есть вопрос? Сейчас, секундочку, здесь Анастасия спрашивает. Правда, не поняла вопроса. А почему, если Сара была счастлива, она не дождалась Божьего времени и поторопила мужа? Я думала, счастливый человек довольствуется тем, что есть. Спасибо. Какого такого Божьего времени, я ничего не поняла.
Да, я тоже не поняла, честно говоря. Вы не могли бы получше объяснить? Я не поняла, в чем смысл.
Анастасия, поднимите, пожалуйста, руку, задайте вопрос. Мы сейчас попробуем вам включить микрофон, потому что непонятно, о каком времени идет речь. Анастасия, у вас включен микрофон, пожалуйста. Можете задать ваш вопрос еще раз?
Если более хотите. Понятно.
Добрый день, меня слышно?
Да, прекрасно.
Не Ой, видно, добрый вечер, уже прошу прощения. Ну, я имела в виду, я так поняла про Сару, которая жена Авраама, да, сегодня мы говорили, и почему она, ну, как мы знаем, сказала мужу, как бы, с Агарью, да, то, что вот у него Измаил получился сначала, а потом только обетованный Исаак. То есть, как я понимаю, что, ну, и когда человек, он счастливый, он же просто ждет, да, Божье время в свое время, а она вот как бы, ну, не дождалась, получается. И...
Смотрите, нет... Человек счастливый, Мишу Ашир, Самаэл Кахилков. Человек счастливый, он доволен тем, что Всевышний ему дает. Это не значит, да, я понимаю, это не значит, что он не может проявлять свое желание, это не значит, что он не может работать над своими целями. Ну, мы, понимаете, мы в иудаизме к этому вот совершенно другое отношение. То есть человек в иудаизме есть огромное место и уважение к свободе выбора человека. Это не спор с Всевышним, это не борьба с Всевышним. Это есть какие-то важные цели, которые человек должен стараться и делать сам. Мы не роботы, мы не биороботы. Наша задача не в том, чтобы себя каким-то образом там, ограничить или кастрировать, или лишить себя тех частей, тех желаний, тех талантов и возможностей, которые Всевышний нам дал. У человека есть цели, он должен использовать всего себя, чтобы их выполнять. Зная, что все зависит от Всевышнего, и зная, что в конечном итоге результат он Всевышний. Ну, как-то так, в двух словах. Я не знаю, Анастасия или я. Да, о. То,
да, спасибо, я поняла.
Да. Окей, да. Хорошо, дорогие дамы, шалом, хорошей недели, встретимся на следующем уроке.